Сегодня нет более одиозной фигуры времен Великой Отечественной войны, чем генерал Андрей Власов. Уже прошло столько лет, но все равно его имя будоражит умы. Вот, отец Александр, как так получается?
Трудно ответить на этот вопрос в двух словах. Я надеюсь, что вот мы вместе сумеем как-то изложить, по крайней мере, свою точку зрения и, может быть, привести такие факты, которые помогут людям сделать объективное суждение о этом человеке. Вот мне кажется, прежде всего, нужно стараться опираться на факты. Фактов очень много. Факты, говорят, упрямая вещь, но, с другой стороны, очень много зависит от того, какие факты выбираешь, и как ты их подаешь, и как ты их трактуешь. Ну вот, конечно, я выбираю те факты, которые как-то поддерживают мою точку зрения, но прежде всего я хотел бы обратить внимание на то, что генерал Власов, как любой красноармеец, принимал присягу. И вот этот текст опубликован. Я его сейчас прочитаю. «Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии». Армия называлась рабоче-крестьянской до войны, так что это довоенная присяга. Так что он ее принимал. «Принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик, и как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся». Спрашивается, есть ли в этой присяге что-нибудь, что может как-то
противоречить чему-то,
противоречить, да? совести,
да.
Гражданина своей родины?
Абсолютно нет. Нормальная совершенно клятва.
И очень такая наполненная, да, и содержательная. И мне кажется, любой добросовестный гражданин своей страны такую присягу может принять. Она никак не может входить в противоречие с его совестью. А теперь я приведу текст присяги, которую принимал Власов, придя под знамена Германии. «Я верный сын моей родины, вступая добровольно в ряды русской освободительной армии». Это вот такое образование, которое было создано в Германии. «Торжественно клянусь честно бороться против большевиков на благо моей родины. В этой борьбе против общего врага на стороне германской армии и ее союзников клянусь быть верным и беспрекословно повиноваться вождю и главнокомандующему всех освободительных армий Адольфу Гитлеру. Я готов исполнять этой клятвы, не щадить себя и свою жизнь». Спрашивается, можно Гитлеру приносить присягу?
Ну, нет, конечно. Тогда возникает вопрос, ну, а что же, собственно говоря, произошло такого глобального, что такое расхождение между двумя такими, собственно говоря, присягами, которые характеризуют человека? Ну, вот первая присяга, с точки зрения, это присяга патриота. Это вторая присяга Гитлеру, это присяга предателя. Так вот, что заставило его так резко повернуться на 360 градусов от патриотизма к предательству? Вот что произошло?
Вы знаете ли, вот на этот вопрос трудно ответить, потому что, ну, вот я их знаю, могу приводить аргументацию, ну, что-то я и скажу. Но наверняка того, кто придерживается иной точки зрения, это не убедит. Того, кто мало знаком с вопросом, я думаю, должно убедить несколько другой подход, и я хотел бы вот к нему и обратиться. Но я хочу подчеркнуть то, что Власов сдался в плен или попал в плен, пожалуйста, в июле 1942 года, то есть 70 лет назад. в этот момент Германия была на пике своих военно-политических успехов. И положение Советского Союза и Красной Армии казалось безнадежным. Вот, может быть, это послужило толчком к тому, чтобы он так радикально пересмотрел свои взгляды. Просто человек хотел приспособиться наилучшим образом к изменившимся условиям.
Но там же и причины были, ведь он же погубил вторую ударную армию, и он испугался, что последствия могут быть для него самые наистрашнейшие.
Это один из аргументов, он, мне кажется, не является убедительным, потому что, во-первых, в Ставке понимали, что не один генерал Власов виноват. После 1941 года генералов за неудачи не расстреливали. Более того, даже если он и попал в плен и остался в плену, то генералов, которые не сотрудничали с немцами, тоже не трогали и, более того, восстанавливали звание и возвращали им те должности, которые они имели перед войной. Они благополучно дожили до пенсии и мирно окончили свои дни. Так что очень во многом советская власть изменила свое отношение к пленным с ненормального на более-менее человеческое. И вот должен подчеркнуть, что вот знаменитые слова «у нас нет пленных, у нас есть изменники Родины» действительно их произнес Сталин, но изобрел-то их еще товарищ Троцкий в 17-18 году. И он говорил, что боец должен быть поставлен перед возможной смертью впереди и неизбежной смертью сзади. Это большевики придумали закрат-отряды. И вот, все это постепенно отмирало в силу того, что армия становилась настоящей боевой армией, принципом которой был патриотизм и доблесть, а не большевистский лозунг и не наган комиссара. Так что Власова это не должно было коснуться. Вот возможность репрессий, вот если бы он вел себя достойно, они бы не коснулись. А почему именно он? Ну, вот трудно вникать в психологию человека, и, боюсь, это такой вот палка о двух концах. Это еще Достоевский говорил, что психология – палка о двух концах. Я могу привести аргумент, а мне приведут контраргумент. Вот поэтому я хочу исходить из фактов. Вот видели, мы привели две присяги. Одна действительно вот присяга патриотически настроенного солдата, вот от солдата до генерала в собирательном смысле, а другая присяга, вот как будто она забывает о том, что идет война не на жизнь, а на смерть, что вот наша земля залита потоками крови, что совершаются страшные, чудовищные преступления захватчиками. Более того, тут надо подчеркнуть, что существуют беспощадные законы войны и горе побежденному. Но это горе усугублялось нацистской политикой оккупационных властей, для которых русские, евреи, там, цыгане были унтерменшами, недочеловеками. Гиммлер, например, говорил, что для нас, немцев, характерно такое доброжелательное отношение к скотине. Вот и к ним мы должны относиться, ну, со всей строгостью, как к скотине. Мне кажется, что большую, как бы, негативную роль сыграл знаменитый фильм «17 мгновений весны».
В каком смысле?
А скажите, есть там негативные, отталкивающие персонажи? Нету.
Ну, если только...
Нету. Они все очень какие-то обаятельные, по-человечески приятные. Ну, понятно, значит, я сделал, что он там фашист-эсэсовец, так что он как бы враг. Но на самом-то деле, кто из них вот какое-то вот негодование вызывает? Нет. А я смотрел, думал, а что ж такое? Чем? Это же СС. Это же не просто так, это эсэсовцы. Почему такая ненависть была к эсэсовцам во время войны? А здесь вот они такие симпатяги. Вот это некое такое, я бы сказал, искажение истории, которое совершил, думаю, без всякого злого умысла, очень талантливый человек Юлиан Семенов, по которому блестяще поставлен фильм, и блестяще сыграли наши прекрасные актеры. Но это некое искажение фактов. Вот, например, Гиммлер. На мой взгляд, это одна из самых зловещих личностей в истории. Убийца-миллионер, как предлагал называть таких людей Александр Иванович Солженицын, Александр Исаевич Солженицын, на совести которого многие миллионы зверски убитых людей, более 10 наверняка. Вот это он создавал индустрию концлагерей. Я чуть позже вернусь к этому. Но начну я с его слов. Он говорил так: «Мне наплевать, сколько умрет русских баб, копая противотанковый ров. Меня это интересует только в той степени, насколько этот ров находится в готовности для того, чтобы исполнять свои задачи перед Рейхом». Ну, примерно так. Вот «наплевать, сколько сдохнет» – это его слова. Он обращался к функционерам СС. Он их учил, как нужно обращаться с унтерменшами. Например, вот наш военнопленный, а лагерями занимались уже эсэсовцы, вот вспоминает, что им дают баланду голодным людям. Вот каждый подставляет свою какую-то там плошку, и вот кто-то свою баланду быстро выхлебал и встал второй раз в очередь. От внимательных эсэсовских глаз это не скрылось. И когда он протянул свою миску второй раз, на него обрушился град палочных ударов, от которых он упал, и в конце концов ему размозжили голову. Всего лишь за то, что голодный человек второй раз попросил, конечно, в глазах германских властей, он их обманул. Германские власти обмана не терпят. Вот такое отношение. Еще один военнопленный описывает, вот их поместили, просто оградили кусок поля колючей проволокой. Ну вот действительно военнопленных было много, и никаких оборонных лагерей в 1941 году не хватало. Вот просто на поле огородили колючей проволокой, загнали туда тысячи человек, и никаких ни удобств, ни питания, ни даже воды. Значит, тут же началась дизентерия, а им это и нужно. Более того, как-то в какой-то момент открыли ворота, и на территорию лагеря, где вот сидели люди, страдающие от голода. Вот мы, или многие из нас, во всяком случае, себе просто даже не представляют, что такое голодным-то быть. Ну, чуть-чуть там проголодался, сразу можешь перекусить, и вот ты снова сыт. А что такое не есть несколько суток или недель подряд, это мы себе плохо представляем.
Ну, я была в таком месте, в Саласпилсе, в Прибалтике. Вот как раз речь идет
о таком, это как раз такой лагерь.
Там просто военнопленные ели траву.
А трава, простите, заражена, потому что никаких условий нет, и началась сразу дизентерия. Так вот, впихнули туда лошадь. И вот люди, обезумевшие от голода, на эту лошадь бросились. Прямо стали ее разделять на куски. И вот когда вокруг лошади собралась толпа обезумевших от голода людей, с вышек ударили пулеметы. Вот ни одна пуля мимо не прошла, проходило одновременно несколько человек. Вот через сколько-то времени, пока, значит, не поняли, не смогли развернуться, вот толпа разбежалась, вот в центре оказалась лошадь, окруженная десятками, даже сотней трупов вот несчастных людей. Вот отношение к нашим военнопленным. И я думаю, что генералы, попавшие в плен, прекрасно знали. Не могли не знать. Я был в Освенциме. Ну, был в Освенциме, это, значит, звучит громко. Теперь там музей. Вот на территории этого бывшего лагеря. Вот я сказал, что была построена индустрия смерти. Продуманная, прекрасно организованная и исключительно экономная. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Приходили поезда, и людей сразу же сортировали. стариков, там, каких-то немощных, в одну кучу их, в газовые камеры и в печь крематория сразу, другие еще какое-то время должны были работать. На воротах лагеря было написано «Arbeit macht frei» – «Труд делает свободным». В одном из корпусов, теперь там музей, фотографии арестантов, арестанток, мужчины и женщины все брали. Все стрижены такой грубой машинкой, какой, видимо, овец стригут. И дата поступления, дата смерти, вот она различается на 1-2-3 месяца. Вот в среднем жили 2-3 месяца. Потом в камеру и в печь. Бараки, вот нары из неструганных досок, на которых вот помещалось по 3-4 человека в несколько ярусов, 2-3 яруса. В таком бараке так человек 500, наверное, помещалось. У нас есть воспоминания акушерки, которая была в Освенциме. Выжила, и вот ей приходилось принимать там роды. Брали всех, так что вот она совершенно самоотвержена и удивительно. Говорит, у меня ни одного смертельного случая не было. Но после того, как ребенок появлялся на свет, надзирательницы барака, уголовницы, хватали этого ребенка, волокли к себе в свое отделение, где стояла бочка с водой, а потом трупик выкидывали между бараками, где вот матери могли видеть, как крысы терзают мертвое тельце. Я говорю, мы очень хорошо забыли, что это такое. И когда я читаю, что Власов искал встречи с Гиммлером, который все это организовал, организация вот фантастическая. Вот эта фабрика смерти работала только за счет заключенных. Эсэсовцы только надзирали, ничего не делали. Они никого не убивали. Ну, вот ГАСТ пускался, да, это специалист, конечно, нельзя было доверить человеку не квалифицированному, ненадежному, а все остальное делали заключенные. Выволакивали эти трупы, грузили их на тележки, бросали мертвые тела в эти печи, вот специальные лотки такие. С другой стороны, другие бросали уголь. И вот производительность 2000 трупов в день. Это в Освенциме. А всего около, вот в лагерях, в сумме где-то вот 7-8 тысяч человек в сутки. И пепел этих людей, и обгорелые кости перемалывались, смешивалось или там сортировалось, и возились на поля. До сих пор с этих полей урожай снимают. Их же невозможно освободить от этого пепла. Так вот, Гиммлер лично инспектировал деятельность этих лагерей. Он видел в действии газовые камеры и крематорий. Вот, причем вот контрастом является их вот парадная с иголочки форма. Ну, просто вот начищенные до блеска сапоги, вот немецкий порядок во всем. В одежде вот все они совершенно вот как в фильме. Это действительно, вот посмотришь, вот все с иголочки. Но только вот вокруг люди, обреченные на смерть, и тысячами. Вот и дети, и взрослые, и мужчины, и женщины, все. И этот Гиммлер знал про Власова. Вот, собственно, Власова, как мне кажется, создал человек с такой для нашего, ух, немножко странной фамилией, Штрик-Штрикфельд. Вильфред Карлович Штрик-Штрикфельд. Немец, родившийся в России. В Первую мировую войну он воевал в российской императорской армии против немцев. Потом он после революции эмигрировал в Европу, и как знаток русского языка он был призван вот, в вермахт переводчиком. Значит, он свободно владел русским языком. И вот он сам наблюдал, как эсэсовцы в 41-м году уничтожали евреев, например, на русской территории. Нам об этом писал, он это знал. Конечно, он был не один, но по его книге это не чувствуется. Значит, вот и он работал с русскими военнопленными, занимался вербовкой. И вот вас он сумел завербовать. Те лозунги, те бумаги, которые опубликовали за подписью Власова, вряд ли он мог написать. Это, во-первых, другая культура речи и другая культура мышления. Ну, вот просто русскому человеку, советскому человеку это не придумать. Ну, например, вот они создали со временем комитет освобождения народов России. Понимаете, вот для русского человека народ России, правильно, за наш народ. И вот присяга красноармейца своему народу, а не народам. А с правом на самоопределение. Вот на нашей памяти распалась огромная держава. Вот то, что придумали еще Вильфред Карлович со товарищи, вот произошло на наших глазах. Но даже это нельзя сказать, что это он придумал. Это еще Наполеон говорил, что он мог бы это устроить, но решил по такому пути не идти. То есть понятно, что такое колоссальное государство, как Российская империя или Советский Союз, можно побеждать только по частям. Этот Штрик-Штрикфельд это и придумал. Повторяю, вот русскому человеку это в голову не придет. А Власов под это подписался. Подписался под сотрудничество с немцами, подписался в своей верности Гитлеру, подписался, следовательно, в своей солидарности с Гиммлером. И несмотря на то, что Гиммлер в одном из воспоминаний, причем это пишет сам Штрик-Штрикфельд, назвал его свиньей и подмастерьем мясника, тем не менее он искал с ним встречи. Вот есть такое русское присловие: плюнь в глаза, а ему все божья роса. Поэтому вот мне кажется, что вот такое позитивное отношение к нему основано на множестве недоразумений и, к сожалению, на просто вот незнании фактов. Это с одной стороны. Значит, что же он предлагал? Он предлагал объединить всех военнопленных, требовал, чтобы из нее создали армию. Она могла быть очень многочисленной, чтобы она вступила в бой под высшим командованием, вот как это говорится, вождя и командующего всех освободительных армий Адольфа Гитлера против власти большевиков в нашей стране.